В окончательном чтении закон о сносе запрещенных сооружений. По этому закону памятник советскому воину-освободителю, который стоит в центре Таллина, может быть перенесен в течение 30 дней после вступления этого закона в силу. Однако, как стало буквально час тому назад известно, президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес заявил, что он не подпишет этот закон. Уже обсуждение само в Эстонии вопроса о памятнике советским воинам в Таллине вызвало бурную реакцию в России. Очевидно, что еще острее будет реакция на сегодняшнее заявление и на сегодняшнее решение парламента. Вот первые мнения. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамеров побеседовал с лидером партии «Демократический союз» Валерием Новодворским и депутатом Госдумы России Андреем Савельевым.
Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская рассуждает.
Это очень мило и благородно со стороны эстонцев, что они еще куда-то будут его переносить. В принципе, они могли бы его расплавить, потому что воины-освободители с точки зрения Сталина и его подданных на самом деле были воинами-завоевателями для эстонского народа. Есть такое правило: уходя из своих колоний, забирай с собой свои памятники. Надо было это сделать еще в тот день, когда Михаил Горбачев признал, наконец, независимость стран Балтии. Ну, тот визг, шипение, которое раздаются по этому поводу в России, свидетельствует только об одном, что мы ведем битву за беспамятство. За беспамятство свое, за беспамятство чужое. Положим, несчастные солдаты были не виноваты, потому что сзади шли заградотряды, они шли на Берлин и должны были, естественно, выбить гитлеровцев отовсюду. Это не значит, что они освобождали Эстонию. Солдат, он по стихотворению, да, как славно быть ни в чем не виноватым, простым солдатом, солдатом. Солдат часто принуждают совершать вполне скверные поступки. Немецкие солдаты по Ремарку тоже мало в чем были виноваты, когда их погнали завоевывать Россию или другие страны. Есть историческая ответственность, и уж никак нельзя требовать, чтобы твой памятник стоял в той стране, которую ты завоевал для тирании, и на завтра вместо улыбок и цветов были депортации, аресты, расстрелы.
Настаивает лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Противоположная позиция у депутата Государственной Думы России Андрея Савельева.
Это событие ожидаемое. Те, кто надеялись, что какими-то демаршами можно остановить снос памятника, опрометчиво на это надеялись, потому что элементом эстонского политического самосознания стала ненависть к России и русским. Поэтому закономерным следствием такого формирования сознания является уничтожение всех символов, которые каким-то образом связывали Эстонию с русской историей. Снос памятника означает для эстонцев символическое действие. Действие, связанное с отречением от своего прошлого. И они строят свое государство фактически с нуля. Строят его на ненависти. На этом будет строиться позиция властей Эстонии до тех пор, пока они не упрутся в те проблемы, которые естественным образом возникают в случае такого стратегического выбора. Это будет ответное отторжение этого государства всеми, кто с ним когда-либо взаимодействовал или собирается налаживать какие-то добрые отношения. Я считаю, что структуры Евросоюза, они попустительствуют таким действиям со стороны Эстонии. Но общественное мнение ни в коем случае не может быть на стороне эстонских властей. Ни в одной стране Европы, которая воевала с фашизмом.
Прогнозирует депутат Государственной Думы России Андрей Савельев.
Карен Агамиров разговаривал с Валерией Новодворской и Андреем Савельевым. Продолжим тему. Памятники советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, установлены во многих странах Центральной и Восточной Европы. В некоторых государствах, бывших сателлитах Советского Союза, по Восточному блоку после крушения СССР обсуждался вопрос о переносе этих мемориалов. В большинстве центральноевропейских столиц памятники советским солдатам стоят на кладбище, где захоронены воины, но в некоторых городах, например, в Будапеште или в Вене, которая до 1955 года была в советской зоне оккупации, они установлены на городских площадях. Информацию на эту тему мой коллега Андрей Шары попросил собрать Александра Гостева.
В Центральной и Восточной Европе около 4000 воинских мемориалов находится, где захоронены советские воины, около 2,5 миллиона человек. Ну, давайте начнем с Берлина. В Берлине три самых известных памятника, они же захоронения. Это Трептов парк, то есть советский солдат с девочкой немецкой на руках, всем известный.
Я, кстати, был недавно в Трептов парке, там сохранились даже знамена, на которых сталинские изречения о том, как советские солдаты и советские народы народ освобождал Европу от фашизма.
Монумент раньше охранял советский почетный караул, 16 человек. Потом, естественно, охрану убрали. И сейчас за монументом ухаживают власти Берлина. Еще одно захоронение в Тиргартене и в народный парк Шонхольцерхайде. Наибольшее количество советских солдат погибло на территории Польши. Более 600 тысяч. Вообще в Польше 160 братских могил солдат Красной Армии. Самое известное, самое большое кладбище – это мавзолей кладбища советских солдат на Варшавском улицы Жвирки и Вигуры на пути в Варшавский международный аэропорт Фредерика Шопена. Здесь 22 тысячи советских солдат похоронены. Еще один очень интересный памятник, объединенный советским и польским солдатам в Варшавском районе Прага. В свое время его хотели убрать, но большинство жителей города воспротивились сносу. Это было традиционное место встреч влюбленных молодых пар польских. И большинство варшавян не хотят, чтобы памятник исчез, потому что для них это воспоминание о молодости. В Белграде несколько сотен советских солдат из числа погибших при освобождении Югославии захоронены на специальном участке нового кладбища. Мемориал поддерживается в порядке, но никакого интереса не вызывает. На территории Румынии погибли более 40 тысяч советских солдат и офицеров, и в Бухаресте есть кладбище Херестрео, где установлен монумент в честь советского воина-освободителя. В Венгрии во время массовых беспорядков в Будапеште прошлой осенью был осквернен памятник советским воинам на Будапеште площади Свободы, с него сорвали звезду. Этот памятник, что называется, подвернулся под горячую руку, потому что он находится рядом с Будапештским телецентром, где происходили самые массовые волнения. Если бы он стоял где-нибудь в стороне, возможно, ничего бы этого не было. То МИД Венгрии буквально через несколько часов после того, как с памятником это случилось, направил соответствующую ноту извинения в российский МИД.
Получается, что единственное, или, по крайней мере, самое крупное происшествие, связанное с советскими вот этими воинскими памятниками, это Прага, где в начале 90-х годов красили розовой краской танк Т-34.
В данном случае памятник представлял собой не скульптуру, не фигуру, военную машину. Это не воинское захоронение, и кроме того, это скорее было такое ироническое отношение к символу советского военного присутствия в Чехословакии.
Александр Гостев и Андрей Шарый, мои коллеги, обсуждали вопрос о том, что происходит с советскими памятниками на территории бывших стран соцлагеря. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим с водкой новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае суд решил закрыть дело против директора сельской школы Александра Поносова, которого обвиняли в нарушении авторских прав компании Microsoft. В Тамбовском авиационном училище застрелился курсант, сообщил один из офицеров. Возбуждено уголовное дело. В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года. Тогда в результате взрыва в пригородных поездах в испанской столице погибли около 200 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Эти и другие новости не только на «Волнах свободы», но и на нашем сайте вместе с статьями, аналитическими, публицистическими, авторскими колонками, интервью. И на сайте же нашем вещания «Радио Свобода» вы можете послушать нас. Адрес www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы возвращаемся, пожалуй, к самому серьезному и важному сегодняшнему европейскому событию. Я имею в виду начало судебного процесса по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, граждане Испании и выходцы из арабских стран. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Процесс начался с попытки допросить главного обвиняемого Рабея Османа Эль-Саеда по кличке Мухаммед Египтянин, который считает вдохновителем и организатором теракта, хотя непосредственного участия в нем не принимал. Египтянин отвечать на вопросы суда категорически отказался и отверг все обвинения в свой адрес. Речь идет о бывшем офицере египетской армии и специалисте в области взрывного дела. Выдвинутые против него обвинения основаны в частности на записях телефонных разговоров, сделанных полицией Италии, куда из Испании бежал египтянин. В одном из разговоров подсудимый прямо заявляет, что взрывы в электричках организовал именно он. Всего перед судом в Мадриде предстало 29 человек. Считается, что только трое из них принимали непосредственное участие во взрывах. Это марокканцы Джамал Зугам и Абдельмаджид Бушар, а также сириец Базиль Галиун. Остальные семеро исполнителей покончили с собой в начале апреля 2004 года, когда были окружены полицейским спецназом в мадридском пригороде Леганес. В судебном процессе участвуют 650 свидетелей, в том числе лица, пострадавшие от теракта, говорит Верхиния Приету, член Ассоциации жертв терроризма. Надеюсь, что на суде мы узнаем всю правду об этой трагедии. Все мы верим в правосудие и наше правовое государство. Мы хотим поскорее закрыть эту печальную страницу в истории нашей жизни. Но главное сейчас – это выяснить всю правду о трагедии. По данным следствия, организовать взрывы в Мадриде террористов подтолкнуло обращение Усамы бин Ладена, переданное Аль-Джазира 18 октября 2003 года, в котором лидер Аль-Каиды призывал нанести удар по Испании как участницы антииракской коалиции. Среди подсудимых, помимо выходцев из арабских стран, 9 граждан Испании, продавших террористам взрывчатку. Процесс продлится не менее 5 месяцев. Он проходит при строгих мерах безопасности в здании, расположенном в лесопарковой зоне Мадрида Каса дель Кампо, которое построено несколько лет назад специально для крупных процессов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В продолжении нашей программы рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Широградский.
Вывод доклада ЮНИСЕФ, согласно которому несовершеннолетние в Великобритании живут хуже, чем в 20 других высокоразвитых странах мира, вызвал широкую дискуссию на блогерских сайтах, причем не только в Британии. На сайте газеты Guardian Йоргос Папатеодору из Греции отмечает, что данные о положении несовершеннолетних в Британии его не удивляют.
«Я из страны, которая может быть беднее, имеет слабую систему социального страхования, но в которой ценят и любят детей, в том числе и детей совершенно незнакомых людей. Нам постоянно говорят о том, что дети разрушают карьеры своих родителей, вызывают постоянную головную боль, когда они маленькие, и превращаются в угрозу для общества, когда становятся подростками. И вообще, почему налоги из моего кармана идут на содержание чьих-то отпрысков? Таково довольно распространенное суждение».
Дети в Британии воспитываются так, что лучше умеют натягивать на лица лицемерные улыбки, чем вести себя искренне и спонтанно. Нигде в Европе такого не встретишь, утверждает другой посетитель сайта газеты Guardian. Франция заняла 6-е место с конца в списке ЮНИСЕФ. В этой стране первые уроки дегустации вина проводятся для детей в начальных классах, и среди тинейджеров значительно меньший процент тех, кто хоть раз был пьяным. 8% против 30% в Британии, пишет парижский корреспондент Guardian Анжелик Крисофис. Но в некоторых других областях все гораздо хуже.
Больше 40% 15-летних французов готовы заниматься низкоквалифицированной работой. Это больше, чем в Британии. Во Франции самый высокий среди высокоразвитых стран процент подростков, которые никогда не ходили в школу и не работали. Эмоциональное состояние тоже оставляет желать лучшего. Больше тинейджеров во Франции, чем в Британии, сказали, что чувствуют себя одинокими и покинутыми.
Авторы доклада ЮНИСЕФ надеются, что в Германии, занявшей 11-е место, опубликованные данные спровоцируют дискуссию об отношении к детям, пишет корреспондент Guardian в Берлине Кейт Коннелли.
Несмотря на то, что система социального обеспечения в Германии довольно развита, решение иметь или не иметь ребенка во многом зависит от материальных амбиций. Появление ребенка представляется как резкое снижение уровня жизни и даже социального статуса. Дети часто рассматриваются как помеха, начиная от обеда в ресторане до поиска квартиры. В результате в Германии один из самых низких уровней рождаемости в Европе.
Зато в Италии, где, как известно, просто боготворят беременных женщин и детей и практически не обращают внимания на шалости малышей, проблема встает совершенно другой стороной. Речь идет об абсолютном неуважении к властям со стороны молодых людей, подчеркивает в своей публикации корреспондент Guardian в Риме Джон Хупер.
Вся Италия была шокирована, когда выяснилось, что полицейский, погибший во время беспорядков на Сицилии после футбольного матча 2 февраля, был убит 17-летним подростком. В последнее время в школах зафиксирован резкий рост насилия. Самое пугающее – это сцены постоянных унижений учителей. На самом печально известном видео, размещенном в интернете в конце прошлого года, учитель безучастно сидит за своим столом, а один из его учеников держит пистолет у его головы.
Публикация о положении детей и подростков в высокоразвитых странах на блогерском сайте газеты «Guardian». Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
И еще одна наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире сейчас ее первая часть. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Иран снабжает оружием иракских боевиков, заявляет на пресс-конференции президент Буш. США намерены открыть двери страны иракским беженцам. Вторая любовь американцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш провел первую за несколько месяцев пресс-конференцию, на которой ему совершенно прямо, если не жестко, задали вопрос о планах администрации в отношении Ирана. С подробностями Алан Давыдов.
Иран был главной темой вопросов журналистов к президенту на его первой за почти два месяца пресс-конференции в Белом доме. Буша попросили прокомментировать предположение о том, что поток американских разведданных о поставках вооружений из Ирана иракским повстанцам может быть вызван тем, что Белый дом якобы ищет повод атаковать Иран. Джордж Буш сказал, что он не сомневается в том, что поставки взрывных устройств иракским боевикам – дело рук группировки Кудс, которая является элитным подразделением Корпуса Стражи Исламской Революции. Нам знаком их почерк. Это они. Едва ли мы знаем, кто конкретно дал задание этой группировке, но известно, что она является существенной частью иранского правительства. Наши действия – ответ на их действия. Предположение о надуманности наших утверждений об иранских поставках взрывных устройств в Ирак – это абсурд. Моя задача – защитить наших военных. Когда мы находим в Ираке устройства, причиняющие им вред, мы должны на это реагировать, только и всего. Президент Буш подчеркнул, что он не рассматривает военную помощь Ирана иракским боевикам как повод к войне с Ираном. В последние дни из администрации Буша поступают противоречивые сигналы о причастности Ирана к снабжению шиитских групп в Ираке взрывными устройствами повышенной мощности, снабженными бронебойными зарядами. В прошлый уикенд трое высокопоставленных представителей Пентагона на брифинге в Багдаде утверждали, что контрабандная переправка этих вооружений в Ирак была санкционирована в высших кругах правительства Ирана. Однако, как отметил позднее глава Объединенного командования начальников штабов генерал Питер Пейс, он не готов сделать вывод о том, что за нападениями с применением этого оружия стоит официальный Тегеран. Это не стоит толковать как непосредственную причастность иранского правительства. На пресс-конференции в среду президент Буш также подтвердил, что полон решимости противостоять любой попытке контролируемого демократами Конгресса сократить ассигнование на кампанию в Ираке. Буш сказал, что вправе ожидать от законодателей последовательности после того, как они единогласно утвердили рекомендованного им генерала Дэвида Петриуса на должность командующего войсками США в Ираке. «Я хочу ясно заявить членам Конгресса, что они обязаны обеспечить финансирование наших войск и сделать так, чтобы у нас были все оперативные возможности для выполнения задачи». Ожидается, что в пятницу Палата представителей Конгресса поставит на голосование не имеющую юридической силы резолюцию, направленную против решения Джорджа Буша послать в Ирак дополнительно 21,5 тысячу американских военнослужащих.
Рассказывал Алан Давыдов. Среди тем, упомянутых президентом Бушем на пресс-конференции, были также американо-российские отношения. Признав различия взглядов в Вашингтоне и Москве по некоторым вопросам, Джордж Буш сказал, что он верит в то, что сотрудничество между двумя странами возможно и даже необходимо, особенно в деле нейтрализации ядерных планов Ирана. Мой коллега Ян Рунов попросил прокомментировать высказывание президента Буша, профессора Бостонского университета Эндрю Бейсевича.
Известно, что многие критикуют администрацию Буша, считая, что он ищет повода для нападения на Иран. Я не в этом лагере. Я уверен, что в окружении Буша прекрасно понимают, какой катастрофой может обернуться конфронтация с Ираном в данный момент. Они понимают также, что президент Буш может быть подвергнут импичменту, если отдаст прямой приказ нанести удар по Ирану. Что касается Северной Кореи, то президент верно считает достигнутое соглашение многообещающим. Однако посмотрим, как будет выполнять обещания каждая из сторон. Но самое примечательное здесь. Мы видим, как иракский урок заставил администрацию Буша полностью изменить свой подход. И теперь, вместо того, чтобы называть северокорейский режим злом, с которым лучше не иметь никаких дел, мы согласны вести переговоры с этим злом. Мы договариваемся с ним. Очень интересен сам факт такой перемены взглядов и отход от конфронтационной риторики, взятой на вооружение после терактов 11 сентября 2001 года. А как вы, профессор Бейсович, расцениваете слова Буша о том, что сейчас у него с Путиным сложные отношения? Недавнее выступление президента Путина в Мюнхене, которое носило антиамериканский характер, должно быть воспринято, на мой взгляд, в Соединенных Штатах очень серьезно. Теперь стало особенно ясно, что российские интересы и американские расходятся все больше. Это еще не означает, что мы возвращаемся к временам Холодной войны, но свидетельствует о том, что Буш уже не повторит слова, будто он видит, как в душе Путин стремится к американского типа свободе и демократии. Такие ожидания были абсурдными. Я предвижу, что наши пути с Россией разойдутся еще больше, и что в ближайшие годы отношения ухудшатся по сравнению с тем, какими они были в предыдущие 15 лет. Это был Эндрю Бейсович, профессор Бостонского университета.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю, обязательно какой-то сюжет.
Русские архивисты в «Поверх барьеров». Пятница, 9 вечера, суббота, 2 часа пополудни, воскресенье, 8 утра.
В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших сегодня новостей – это новости из Эстонии. Утром парламент Эстонии принял в окончательном чтении закон о сносе запрещенных сооружений. В их числе назван памятник советскому воину-освободителю, который должен быть перенесен из центра Таллина в течение 30 дней после вступления закона в силу, а через несколько часов после этого то должностное лицо, которое должно подписать этот закон, а именно эстонский президент, заявил, что он не сделает этого, потому как он считает, что закон неправильно трактует прошлое Эстонии и будет сказываться плохо на отношениях с Россией. Обо всем этом подробнее в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, важная кавказская, закавказская политическая тема, панорама новостей культуры и рубрика «Сегодня в Америке», вторая часть.
Радио «Свобода», новости.
В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года. Тогда в результате взрыва в пригородных поездах в испанской столице погибли около 200 человек и почти 2000 были ранены. На скамье подсудимых 29 человек, граждане Испании и выходцы из арабских стран. В Пермском крае суд решил закрыть дело против директора сельской школы Александра Поносова, которого обвиняли в нарушении авторских прав компании Microsoft. Как заявила судья, дело прекращено, цитирую, в связи с с малозначительностью. В Тамбовском авиационном училище застрелился курсант, сообщил один из офицеров этого училища. Возбуждено уголовное дело. В Дагестане совершено покушение на лидера республиканского отделения партии «Патриоты России» Эдуарда Хидирова. Он тяжело ранен. «Патриоты России» — одна из шести партий, допущенных к выборам в законодательном собрании Дагестана 11 марта. Северная и Южная Корея договорились о возобновлении двусторонних переговоров на уровне министров. Очередной раунд намечен на 27 февраля в Пхеньяне. Переговоры были прерваны около 7 месяцев назад, после того, как КНДР провела ядерные испытания. Иракские власти подтвердили, что лидер радикальных шиитов Мактада Ассада находится в Иране. Сообщение об этом со ссылкой на американских военных передали вчера западные информационные агентства. В Тверской области ушел в отставку заместитель губернатора Андрей Григорий, которого подозревают в хищениях. Против него возбуждено уголовное дело. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А мы переходим к российской политической теме. Эксперты независимого института выборов считают, что предстоящие в марте этого года региональные выборы в России будут неконкурентными. Слишком много препон для борьбы партии принято в новом законе о выборах. Без сомнений, мартовский выбор закончится судебными разбирательствами, утверждают те же эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К весенним выборам образовались так называемые партии-льготники, которые практически заручились местами в Госдуме, говорит руководитель независимого института выборов Александр Иванович.
Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия участвует во всех 14 регионах. Это именно те парламентские партии, которые сейчас представлены в федеральном парламенте, в Государственной Думе. Именно на укрепление их позиций в политической жизни были направлены все изменения, которые принимались в партийное и избирательное законодательство. Это так называемые льготники. Эти четыре партии записали себе в партийном и избирательном законодательстве такие льготы, которые не снились ни пенсионерам, ни военнослужащим, ни каким другим социальным категориям.
Тяжело на мартовских выборах придется демократам. И СПС, и Яблоко, по мнению экспертов института, резко снизили профессионализм своей работы. В итоге к четверке лидеров приблизились патриоты России Геннадия Семигина, которые весной могут преподнести сенсацию. В целом, отмечают в институте выборов, весенние выборы станут самыми неконкурентными, говорит руководитель дирекции мониторинга избирательных кампаний независимого института выборов Аркадий Любарев.
Высокий залог. Партии стали стремиться регистрироваться по залогу, а залог стал подниматься. Посмотрите сейчас. Питер. 90 миллионов. Тут уже все говорят, что это немыслимый залог. Еще один барьер. Большие размеры округа. И что касается подписей. 2 года назад допустимый процент брака в подписях был резко уменьшен с 25 до 10%. Еще один барьер. Снятие списков из-за выбытия одной-двух региональных групп. Можно снять партию, если выбыло какое-то число региональных групп. Сколько может выбыть региональных групп? Это отдали на подкуп регионам. Некоторые регионы вот так вот запросто и установили. Одна региональная группа выбывает, все, значит, партию можно снимать.
Эксперты независимого института выборов прогнозируют дальнейшее ослабление позиций «Единой России». В связи с этим федеральные выборы в Государственную Думу будут очень интересными и непредсказуемыми, уверены в институте. По итогам голосований неизбежны судебные разбирательства. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжат новости культуры. Их подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
В Мадриде открылась 26-я международная ярмарка современного искусства «Арко». Накануне официального открытия ее посетили король Испании Хуан Карлос с супругой и южнокорейский президент Но Му Хён. Искусство Южной Кореи в фокусе ярмарки. Из 270 галерей, представивших свои коллекции, 15 корейские. Впервые принимают участие галереи из Ирана «Шелковый путь». Ожидается, что мадридскую ярмарку посетят 200 тысяч человек. В Лондоне состоялась церемония вручения Brit Awards, крупнейшей британской музыкальной премии года. Главные награды достались Arctic Monkeys, лучшая британская группа и лучший британский альбом года. Американская группа Killers удостоилась тех же званий в международной категории. Лучшим британским сольным исполнителем признан Джеймс Моррисон, выпустивший свой дебютный альбом в прошлом году. Лучшей исполнительницей названа Эми Уайнхаус. Награду за лучший сингл получила воссоединившаяся группа TXT с песней «Patience». На Берлинском кинофестивале прошли премьеры документальных фильмов о двух знаменитых дизайнерах одежды – Ив Сен-Лоране и Карле Лагерфельде. Фильм Рудольфа Маркони, который снимался на протяжении 2 лет, представил на фестивале его герой Карл Лагерфельд, сказавший журналистам, что он полностью удовлетворен своим экранным образом. В отличие от Лагерфельда, герой фильма «Оливье Мейру. Торжество» Ив Сен-Лоран не дал согласия на съемки. В основном были использованы документальные кадры и интервью с друзьями дизайнера, 5 лет назад отошедшего от дел. Фильм был снят в 2001 году, однако показан только сейчас, поскольку суд во Франции удовлетворил иск друга и делового партнера Ив Сен-Лорана о запрете коммерческого проката ленты. Суды в Лос-Анджелесе и Флориде решают вопрос о похоронах модели Анны Николь Смит, скончавшейся при невыясненных обстоятельствах 8 февраля. Друг Анны Николь Смит, адвокат Говард Стерн, планировал устроить похороны на Багамах до того, как будет решен вопрос об установлении личности отца и ее дочери. На отцовство 5-месячной Дэниелин претендует несколько человек, в том числе фотограф Ларри Бергхед, подавший судебный иск. В среду лос-анджелесский судья подтвердил, что образцы ДНК взятые при вскрытии тела Смит, будут использованы при рассмотрении иска Бергхеда, так что тело модели может быть похоронено. Теперь просьбу Говарда Стерна о выдаче ему тела должен рассмотреть суд во Флориде. На 86-м году жизни в Нью-Йорке умер создатель популярных комиксов Джо Эдвардс. Он начал рисовать во время армейской службы в Италии в годы Второй мировой войны. После демобилизации Эдвардс работал в издательствах, выпускавших комиксы, а вскоре стал одним из ведущих художников крупнейшей в США студии Archie Comics. Персонаж, прославивший Эдвардса, девочка Лил Джинкс, сагу о похождениях, которую он начал рисовать в 47-м году. Лил Джинкс по сей день появляется в сериях, которые выпускает студия Archie Comics.
Новости культуры. Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная политическая закавказская тема. Официальный Ереван сообщил, что через месяц между Арменией и Россией должно возобновиться прямое транспортное сообщение. Его должен обеспечить паром, который будет курсировать между портами Кавказ и Поти. Прямое сообщение между странами было прервано в середине прошлого года после закрытия российского пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс». Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» расположен на российско-грузинской границе. В основном через него шли грузы из России в Армению. Как считают эксперты, Москва, стремясь наказать Грузию, гораздо сильнее ударила по интересам своего стратегического партнера в регионе – Армении. Российские грузы доставляют в Армению через украинский порт Ильичевск. Грузы из Поти и Батуми сюда идут неделю, а по новому маршруту они должны поспать в течение 31 часа. Возобновление прямого сообщения, по мнению экспертов, для Армении важно не только по экономическим, но и политическим соображениям, которые подтверждают особое отношение Москвы к своему стратегическому партнеру. Однако российская сторона до сих пор не предложила четкую стратегию сотрудничества с Арменией, убежден заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Паромное сообщение, конечно, добрый знак, потому что сейчас российские позиции в результате, в том числе, российских не очень продуманных действий в Южном Кавказе привели к тому, что Армения оказалась еще более заблокированной и отдаленной от России. Ну, тут можно вспомнить и прошедший 7 февраля 2007 года региональный саммит по строительству проекта Карс-Ахалкалаки-Баку в обход Армении. Поэтому вот этот транспортный проект, безусловно, конечно, позитивный момент, но хотелось бы, чтобы все подобного рода проекты все-таки укладывались в какую-то стратегию. Чтобы не получалось, что одной рукой мы перекрываем Казбеги-Ларс или ссорой с Азербайджаном делаем ухудшение наших же позиций и наших взаимоотношений с Арменией, а потом вот какие-то делаем проекты, компенсирующие наши же собственные ошибки.
В Ереване на прямое сообщение с Россией возлагают большие надежды, говорит политолог, директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Доставка грузов через Ильичевск примерно на 15-20% дороже,
чем доставка на российской пути, почему для экономики Армении это имеет значение. Довольно значительное количество грузов идет из Армении и в Армению, но российская часть армянского экспорта это 12,1%, и импорт в Армению из России это 16,6% армянского импорта вообще. То есть это довольно значительное количество грузов.
Но в то же время армянская сторона отдает себе отчет в том, что прямое сообщение с Россией может оборваться в любой момент.
Грузино-российские взаимоотношения хронически плохие. Они не подают на самом деле серьезных надежд на серьезное улучшение. Во всяком случае, следует ожидать, что периодически отношения будут ухудшаться, а при таких случаях дорога, ну, в частности, паромное сообщение, может закрываться. Я буду рад ошибиться, но я боюсь, что прошлое показывает, что этого следует ожидать и при очередном каком-нибудь там предвыборном ухудшении российско-грузинских взаимоотношений это может случиться опять.
Во многом из-за этого Армения сегодня предпочитает укреплять транзитные отношения с другими странами, но не с Россией, продолжает Александр Искандарян.
Мы с Ираном напрямую граничим, и армянская торговля с Ираном, она не опосредована никакой третьей страной. Армения с Ираном находится в нормальных взаимоотношениях политических, и потоки идут, это не только иранские грузы, и не столько иранские грузы, из Ирана мы сравнительно мало получаем грузов, а это грузы, которые идут через порт Бандер-Аббас на юге Ирана, на Персидском заливе, из Эмиратов, из Европы и так далее. И там объем довольно приличный.
Армения экономически ориентирована на Запад, считает политолог Искандарян.
Экспорт из Армении в Россию это 12% с небольшим, 12,1%. А экспорт на Запад, то есть это Евросоюз плюс США, Канада, Швейцария, Израиль, это 72,5% армянского. В экономическом смысле Армения уже часть Запада. Огромнейшая часть российского импорта в Армению – это газ. То есть Россия для Армении превращается в какую-то газозаправку, если мы говорим об экономике. А тем более, если мы говорим об экономике минус энергетика, минус газ, который поступает, а об этом следует говорить, ибо скоро вступит в силу трубопровод, который идет из Ирана, который будет газ доставлять, то тут связи с Россией, в общем-то, довольно-таки ничтожны. Это уже происходит.
Однако политические отношения Еревана и Москвы по-прежнему остаются крепкими.
Потому что существует такая часть политики, которая называется безопасность или военно-политическое сотрудничество. И в этом Армения имеет IPAP, то есть индивидуальный план по сотрудничеству с НАТО, так же, как Грузия, так же, как Азербайджан. Но Армения, конечно же, имеет российскую базу военную на своей территории, и армянская армия вооружена оружием бывшего советского, ну, то есть в основном российского производства. В этом смысле Армения и Россия действительно являются стратегическими союзниками, и тут российская часть армянской внешней политики, она достаточно велика, хотя я бы сказал, что западная составляющая тоже все время увеличивается. Но, по крайней мере, тут ситуация не такая, какая в экономике, потому что в политике вопросы безопасности, вопросы военного сотрудничества, они все-таки играют.
Так считает политолог, директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа после сводки новостей экономическая панорама и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года. В Пермском крае суд решил закрыть дело против директора сельской школы Александра Поносова, которого обвиняли в нарушении авторских прав компании Microsoft. В Тамбовском авиационном училище застрелился курсант. В Дагестане совершено покушение на лидера республиканского отделения партии «Патриоты России» Эдуарда Хидирова. Он тяжело ранен. Иракские власти подтвердили, что лидер радикальных шиитов Мактада Ас-Садр находится в Иране. В Приморье из-за аварии на линиях электропередачи вторые сутки без света остаются около 30 тысяч человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит очень актуальная московская экономическая и социальная тема. Юрий Лужков подписал распоряжение о закрытии черкизовского рынка, самого крупного рынка столицы. В соответствии с документом, все торговые точки на Сиреневом бульваре должны быть закрыты до конца года. На территории рынка планируется построить крупный жилой комплекс и социальные объекты. Критики московского мэра считают, что из-за ликвидации крупной торговой точки лишаются работы не только столичные продавцы, но и торговцы из других регионов России. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Последняя торговая палатка на самом крупном российском рынке, черкизовском, должна быть закрыта к концу этого года. Всего черкизовский комплекс насчитывает около 18 торговых площадок, среди которых 3 мини-рынка. На сегодняшний день он популярен не только у москвичей. Каждое утро сюда приезжает несколько десятков автобусов из других регионов России. Перекупщики или так называемые челноки берут товар оптом и везут его в свои города. Продажи его в регионах в основном рассчитаны на покупателей с небольшим доходом. Для костромички Светланы Столяровой, как и для многих ее коллег по бизнесу, закрытие рынка грозит безработицей.
Для меня это просто как нож в спину, потому что в основном я товар закупаю на черкизовском рынке. Я просто сейчас не знаю, что делать, потому что все мы набрали кредиты, взяли суды под проценты и собирались пополнять свой товар, и вот сейчас не знаем, пока его куда-то переведут, пока мы найдем своих поставщиков. Для нас это будет очень проблематично и накладно. Как-то это надо было заранее предупреждать. Мы слышали об этом, но конкретно ничего не знали. Когда, куда, что. Я вот, например, затаривалась только на черкизовском рынке. В Лужники я никогда не ездила. Нет, ездила там за летним товаром. А основной товар, вот дубленки, кожа, это все вот мы там затаривались. Что теперь делать, мы просто не знаем. Мы в шоке, мы в ужасе.
Конкретных причин закрытия черкизовского рынка власти не называют. Однако вопрос первоначальной реконструкции встал 7 лет назад. Как было прописано в официальных бумагах, комплекс внесен в план поэтапного сокращения рынков, не отвечающих установленным требованиям. По мнению вице-спикера Московской городской думы Андрея Метельского, черкизовский рынок работал не для москвичей, а в ущерб жителям столицы.
Черкизовский рынок был незаживающей раной на теле Восточного округа. Все разговоры о том, что самый дешевый рынок, сегодня он уже не выполнял той социальной функции нагрузки, которую выполнял ранее. А именно, он давал работу москвичам. Сейчас там работают все, кто угодно, но только не москвичи. А уже говорить о уровне преступности, тем более. Какие группировки там были, и что они уже были межнациональные группировки, и вообще из других стран, из Вьетнама, Китая, Кореи люди работали. Ну, я понимаю, конечно, что наш город многонациональный, но все же должен быть какой-то определенный предел.
Черкизовский рынок у правоохранительных органов на дурном счету. Это торговый комплекс, чаще других мелькает в сводках криминальных новостей. Напомним, на его территории несколько раз случались крупные пожары. Только за последние 6 лет рынок горел 4 раза. В общей сложности выгорело порядка 2000 квадратных метров торговых и складских помещений. Последний случай возгорания произошел в октябре. Горело двухэтажное здание, в котором расположены торговые павильоны. Тушили огонь 10 пожарных расчетов. Жертв и пострадавших в результате пожара не было. В конце августа прошлого года на рынке происходит очередное ЧП, в результате которого гибнут люди. Из-за взрыва заложенного самодельного устройства погибли 10 человек. На этом фоне решение московских властей о закрытии крупнейшего торгового объекта столицы Андрей Метельский называет большой победой.
Но и в то же время, ведь тысячи и тысячи этих автобусов, которые приезжают со всех областей страны, загрязнение окружающей среды, конфликты с жителями и так далее. Вот если это все сложить на одну чашу весов, а на другую положить вот только желание людей торговать в Москве, ну, наверное, будет перевешивать все-таки жители.
По мнению депутата, судьбой предпринимателей должны заботиться владельцы черкизовского рынка. Московские власти и так поступили гуманно, разработав проекты современных торговых комплексов, которые будут построены, заявил Метельский. Правда, не уточнил, где и когда возведут замену рынку.
Судьба простая. Оформляйте себе законным образом разрешение на работу, на пребывание и работайте. Какие проблемы? Ведь это дело тех людей, которые владеют этими центрами. А то, что они должны быть построены в течение года, это тоже вполне понятно. Это в их интересах. Москва не нарушила ничьих интересов в этом вопросе. Ни предпринимателей, ни тех людей, которые работали там. А то, что сюда приезжают, работают, зарабатывают деньги, уезжают, и потом трава не расти на этом месте. А ведь остаются тысячи и тысячи москвичей, жителей районов Измайлова, Северного Измайлова, которые впрямую соприкасаются с этим. И никто никогда о них не думал, ни о компенсациях никаких не думал и так далее. Поэтому сегодня то, что закрыли, это правильно.
Согласно документу, подписанному Лужковым, поэтапное закрытие торговых точек, входящих в состав черкизовского рынка, начнется уже с 1 июля текущего года. В избежание возможных выступлений со стороны недовольных закрытием, обеспечение общественного порядка будут осуществлять ГУВД Москвы и префектура Восточного округа. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа нашей программы рубрика «Сегодня в Америке. Вторая часть». У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду защита закончила представление своих аргументов на процессе над Скутером Либи, бывшим помощником вице-президента Чейни, обвиняемым в даче ложных показаний по следствию о разоблачении имени секретного агента ЦРУ Вэлори Плейм. После речей прокурора и адвокатов и перекрестных опросов перед присяжными стоит один главный вопрос – чему верить? Слову помощника вице-президента, который говорит, что он впервые услышал о том, что Плейм – агент ЦРУ, от известного телеведущего Тима Рассерта, или слову журналиста, утверждающего, что он ничего не говорил о Плейм в этом разговоре. При этом оба действующих лица ссылаются на плохую память. Заключительные выступления обвинений и защиты запланированы на вторник. Соединенные Штаты намерены принять в этом году 7 тысяч иракских беженцев, в несколько раз больше, чем за последние 3 года. Госдепартамент объявил об этом решении в ответ на критику со стороны американских законодателей, упрекающих Белый дом в том, что США не несут свою часть бремени в помощи иракцам, пострадавшим в результате кампании в Ираке. По оценкам ООН, около 2 миллионов иракцев покинули страну за годы противостояния режима Саддама Хусейна с ООН и после его свержения. Большинство беженцев осело в Сирии и Иордании. Статус беженцев будет предоставлен тем, кто вынужден бежать от преследования, нуждается в серьезной медицинской помощи, жертвам пыток и женщинам, главам семейств. Комбинация кальция и витамина D оказывает буквально чудодейственный эффект на кости. Это в очередной раз доказали американские военные медики, изучавшие действие витаминной добавки на женщин-военнослужащих. Всего за 2 месяца эта добавка заметно уменьшила опасность появления так называемых стрессовых трещин в костях, что считается профессиональным заболеванием легкоатлетов и представляет серьезную опасность для военнослужащих, подвергающих себя большим нагрузкам. Способность кальция регенерировать и укреплять кости общеизвестна. Специалистов поразило то, насколько действенной оказалась слегка большая доза препарата. В любви к своим близким у американцев, судя по всему, есть лишь один соперник – собака. Это со всей ясностью было продемонстрировано на ежегодном главном собачьем шоу страны, проведенном в нью-йоркском Madison Square Garden. Оно почти совпало с Валентиновым днем, рассказывает Райвайль.
За 107 лет существования Вестминстерская выставка собак, организованная впервые в 1877 году в Нью-Йорке, превратилась в самое популярное собачье шоу в Америке, которое ежегодно транслируется по национальному телевидению, на этот раз из Madison Square Garden, где оно проходило несколько дней и закончилось победой длинношерстного и длинноухого английского спрингер-спаниеля по имени Даймонд Джим. Бриллиантовому Джиму 6 лет, и, как сказала представлявшая его тренер Келли Фитджеральд, из всех деликатесов больше всего он любит курицу с чесноком. В этом году в собачьем шоу Вестминстерского кеннел-клуба участвовало более 2500 чемпионов из разных штатов, представляющих 165 пород. Их красоту, силу, изящество и, главное, характер, то есть личность собаки, могли оценить десятки тысяч нью-йоркцев и туристов, купивших весьма недешевые билеты в Madison Square Garden. Колли, терьеры, пудели, таксы, ирландские сеттеры, австралийские овчарки, золотистые ретриверы и маленькие хохлатые китайские собачки выходили на зеленый ковер подиума не сразу, а лишь после того, как им навели основательный марафет, как и положено истинным участникам конкурса красоты. К победителю, бриллиантовому Джиму, мы еще вернемся. А пока я беседую с молоденькой сотрудницей Нью-Йоркской ассоциации собак Сьюзен Барроу, которую спросила, каких собак больше всего любят американцы.
The most popular dog, according to AKC registration statistics, is a Labrador Retriever.
Согласно нашим данным, самыми популярными собаками в Америке в прошлом году были лабрадоры и ретриверы, а в Нью-Йорке пудели. На эту породу здесь всегда был большой спрос. Во-первых, пудели бывают трех размеров, и всегда можно выбрать такого, который больше подходит тебе по габаритам. Во-вторых, пудели очень умные и приветливые, без надобности не лают, в быту аккуратные, и вообще пудель – элегантная собака. А лабрадоры добродушны, доброжелательные, всегда довольны жизнью, обожают играть, купаться, очень любят детей. Это семейная порода. Лабрадоры хорошо проявляют себя в большом доме, где много детей и постоянная суета. Они легко поддаются тренировке. Кстати, об отношении американцев к своим четвероногим любимцам есть хороший нью-йоркский анекдот. Дама выгуливает двух очень похожих друг на друга собак. «Они родственники?» – спрашивает ее встречный мужчина. Дама наклоняется и шепчет ему в самое ухо. «Нет». «А почему шепотом?» – спрашивает мужчина. «Они думают, что они братья, и если услышат, что это не так, сразу начнут драться». Все так же шепотом отвечает дама. Бриллиантовый Джим получил не только главный приз – серебряную чашу, из которой теперь, уходя на пенсию, будет лакомиться всю свою жизнь, но и тур по утренним телевизионным шоу, а также большой обед в знаменитом нью-йоркском ресторане «Сардис».
Репортаж с главной американской выставки собак Вестминстерского шоу вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этой неделе американская группа Fall Out Boy добилась первого большого успеха в своей довольно продолжительной карьере. Infinity on High стал самым популярным диском недели в списке журнала Billboard. Песня из этого альбома I've Got This Ringing in My Ears.
Зажигательная песня завершает очередной час информационной программы «Время свободы». Это была вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. В начале часа после выпуска новостей попробуем ответить на вопрос, почему лидеры недавних демократических революций в Грузии и Украине едут поздравлять с инаугурацией нового туркменского президента, при том, что выборы, как утверждают международные организации, были далеки от демократических норм. Это и другие темы нашей постоянной рубрики в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».